Глава 4. Свободные люди. Первая в 1723 году гроза вовсю громыхала и сверкала молниями над весенним лесом. Потоки воды, обрушиваясь затканного косматыми серо-черными тучами небосклона, немилосердно заливали слабый, едва-едва шипящий костерок, который друзья тщетно пытались укрыть растянутыми плащами. Было 2 мая, и они сделали привал у ворот, сколоченных из цельных могучих в 2 обхвата, бревен. Ворота возвышались прямо посреди лесной чащи ни к селу, ни к городу. Никакого забора по обе их стороны не было, створки были распахнуты настежь. Похоже было, что распахнуты они уже давненько, успели кое-где врасти в землю. Поверху ворот шла искусно вырезанная на стволе надпись, на всеобщем языке привычными дайронскими рунами. И 2 – на языке непонятном и странными знаками. Надпись на всеобщем гласила: «Путник, ты вступаешь в землю свободных. Иди с открытой рукой, и сила лесов да будет благосклонна к тебе».
«Интересно», — повернулся к малышу Фолка. «Силой лесов, если помните, в Рохане именовали энтов».
Снег уже почти исчез с дороги. След Олмера угадывался лишь по редким стоянкам его воинства. Все время друзьям попадались уже довольно старые следы привалов, а сегодня утром они вдруг наткнулись на совсем свежие кострища. Это был, судя по их числу, какой-то отряд, отделившийся от главных сил и непонятно зачем застрявший в этих местах. Разразившийся дождь с грозой немало не охладил горячий спор о том, зачем это сделано и что, собственно, следует теперь предпринять. Пока спорили, гроза кончилась. С отвращением, натянув мокрые плащи и хлюпая носами, друзья взгромоздились в седло и тронулись. Позади осталась одна лига, другая. На третьей лесные заросли вдруг раздвинулись. Дорога выбежала в широкий круг пестрых полей. На холме, в центре, Фолка увидел бревенчатые стены и над невысоким чистоколом серые крыши домов. И одновременно услышал лязг мечей, вой и крики, ударив пятками в бока своих пони. Он и гномы выехали на поросший кустарником бугорок, откуда смогли рассмотреть происходящее. Большой отряд пеших воинов, ощетинившийся копьями, теснил и теснил к лесу небольшую конную рать. В том, кто и откуда эти конные, сомнений не возникало ни на миг. Черноплащное ангмарское воинство. Похоже было, что арбалетчики, невесть уж зачем, сунулись было на селянский чистокол, показавшийся им, очевидно, таким невысоким. Что произошло после, понять было трудно, но обитатели этого селения ухитрились загнать врагов в узкий коридор, постепенно сужающийся между двух стен глухого леса, и теперь довершали дело.
«Как идут!»
– восхищенно проговорил Торин, глядя на плотный строй лесных жителей. Лишь первые ряды были как следует вооружены. Едва ли не половина воинов не имела ничего, кроме щитов. С обеих сторон густо летели стрелы, но на каждую короткую арбалетную приходилось 5 длинных лучных, причем невидимые стрелки били и из-под лесного полога со всех сторон, и помочь арбалетчикам теперь уже ничто не могло. Теряя людей и коней, напрасно пытаясь спешиться и мечами остановить волну лесных латников или выбить засыпавших их стрелами из леса, они гибли быстро, и их упорство еще более ускоряло их гибель. Их короткие толстые стрелы вырывали бойцов из навалившейся на них толпы. Спешившиеся и взявшиеся за мечи бойцы рубили отчаянно, но здравый смысл подсказывал, что нужно немедля повернуть всем и рассыпаться по лесу, понадеявшись на коня да на черную свою удачу. И ангмарцы словно бы подслушали. Как-то сразу сломалась тонкая преграда спешившихся мечников, они просто погибли все до единого. И те, кто еще оставался в седле, с гортанными возгласами прянули, очертя голову, в густой зеленый сумрак навстречу гибельным стрелам лучников. Поле перед строем пеших воинов опустело, но они, не растерявшись и наставив копья, десятками тесных групп по 7-8 человек устремились в погоню. На месте недавнего боя осталось 30 или 40 воинов. Из-за чистокола уже бежали женщины подбирать раненых.
«Поехали на открытое место!»
– толкнул Фолка в бок гномов.
«Иначе на нас наткнутся и снова драка выйдет. Тут уже, похоже, именем вождя не отговоришься».
Они сняли шлемы и латные рукавицы и, не таясь, поехали по полю прямо к кучке лесных воинов. Их заметили почти сразу. Кто-то предупреждающе крикнул, добрый десяток луков с наложенными стрелами и натянутыми тетивами сразу повернулся в их сторону. Но они ехали шагом, спокойно, и Торин вдобавок высоко поднял над непокрытой головой руки. Их встретил вышедший навстречу могучего сложения воин в простой кольчуге, только что снявший высокий островерхий шлем. К мокрому лбу липли потные светлые волосы. На кожаной петле, охватывавшей правое запястье, висела тяжелая палица. Светлые глаза смотрели пронзительно и остро, в них еще не улеглось боевое бешенство. Однако он учтиво поклонился приезжим и на всеобщем языке осведомился, кто они, как их зовут и куда они держат путь. Торин вздохнул, оглядел настороженно, но без страха или неприязни смотрящих на них людей, и обратился к говорившему с ответным приветствием. Все трое друзей низко поклонились. Представившись, Торин сказал:
«Почтенный, не знаю твоего имени. Мы охотно ответим тебе на последнюю часть твоего вопроса, но не сейчас, чуть позже. И расскажем нечто небезынтересное для вас. Что ж?»
Помедлив мгновение, ответил воин.
«Эй, ребята! Проводите гостей проезжих к старейшине!»
Он оглядел друзей и вдруг улыбнулся.
«А меня зовут Радбар. Я воевода нашего рода!»
Несколько подростков, страшно гордых своим заданием и новыми боевыми луками, проводили друзей через все поселение, оказавшееся довольно крупным, немногим меньше пригорья. Их провели к большому бревенчатому дому, скрытый серым тесом крышей. Низкий и длинный, он двумя крыльями охватывал небольшую площадь в самой середине поселка. Возле украшенного затейливой резьбой крыльца маялся страж-парнишка с луком и длинным, не по росту, мечом. Радбар остановился и что-то негромко сказал ему на своем языке. Бросив любопытный взгляд на новоприбывших, юноша скрылся за дверьми и спустя минуту вынырнул снова, с поклоном говоря что-то Радбару. Они вошли внутрь. Миновали то, что Фолка назвал бы прихожей, где было темно и прохладно. По стенам висела какая-то утварь. Мимо друзей неспешно прошествовала пушистая трехцветная кошка. Большая комната с огромной белой печью в углу, высокое резное кресло и в кресле. Высокий, сухой, седой, как зима, старик с колючим взглядом глубоко посаженных темных глаз. В руке он держал длинный белый посох с раздвоенным навершием. Друзья низко поклонились. Радбар сел на лавку по правую руку старика. Некоторое время все молчали. Наконец старик, пристально вглядывавшийся в лица друзей, шевельнулся и знаком пригласил их сесть. Неслышно приоткрылась дверь. Юноша-страж внес кувшин и ловко расставил затейливо вылепленные глиняные кружки. Старик заговорил на всеобщем языке.
«Я Ишанар, старейшина рода из колена Этера, людей дарвакского языка», —
медленно заговорил он.
«Говорите, чужеземцы, в нынешние опасные времена нам поневоле приходится быть осторожными, а по оживленному когда-то тракту ныне никто, кроме ночных воров, не ездит».
Фолк оглядел в пронзительные, по-молодому, глаза старейшины и понимал, что наступил тот редкий случай в их странствиях, когда нет нужды врать и выдавать себя незнамо за кого. Похоже, нечто подобное чувствовал и Торин. Он откашлялся и степенно, как и положено уважающему себя гному, заговорил.
«Почтенный Шанар, старейшина рода из колена Этера, и ты, почтенный Радбар, воевода рода, мы назвали при всех ненастоящие наши имена. Позвольте же нам сохранить их в тайне, ибо мы идем по следу нашего общего, как я понял, врага».
Старейшина и воевода даже привстали, впившись взглядами в их лица.
«Мы видели последние минуты вашего боя с черными арбалетчиками Ангмара»,
— говорил Торин.
«Мы идем по их следу и следу их предводителя уже год. Мы сражались в великой битве далеко на западе, в Арнаре, где дружины людей Запада вкупе с ополчениями верных слову гномов разгромили этого самозванного короля, именуемого то вождем, то Эарнилом, то хозяином, а то еще Олмером. Мы узнали, что он собирает остатки всех, кто служил тьме, что он хочет расправиться с эльфами и покончить с наследием великого короля, вновь ввергнуть Средиземье в пучину кровавых войн. Нам удалось настигнуть остатки воинства этого Олмера. Мы преследуем их, чтобы улучшить момент и покончить с этой угрозой, уничтожив саму ее причину. Мы видим, что вы также вступили в бой с ними. Так помогите же нам, или, по крайней мере, не препятствуйте.
«Я верю вам», — медленно произнес Шанар. «Ваши глаза не трепещут. Я скажу вам, что произошло у нас. Мы издревле живем вблизи большой дороги, далеко ходим, многое слышим и со многими говорим. Вы, наверное, не знаете, что к северу от лесов обитают злобные басканы».
«Прошу прощения»,
— довольно вежливо перебил старейшину малыш.
«Знаем, и даже лучше, чем хотелось бы. Мы на силу отбились от их засады. Пришлось кое-кого из них мечом да стрелой успокоить».
«Вот как!»
— поднял брови Шанар, а Радбар даже поддался вперед, и кулаки его могучих рук сжались.
«Опять они за старое!»
Сдвинув брови, произнес воевода, а затем что-то быстро и горячо заговорил, обращаясь к старейшине на своем языке. Но старик остановил его.
«Обсудим это после», —
немедленно сказал он на всеобщем языке.
«Я не думаю, что наших гостей волнуют наши счеты с басканами. Дело в том, что, сталкиваясь с ними, мы узнали, что они снова подчинились кому-то, кто дал им надежду, пообещав плодородные и свободные земли в награду за верную службу. А потом по лесам и рекам от моря до гряды прокатилась весть, что сбивается ватага поискать добычи на закате, и кое-кто из басканов пошел. Не миновали эти посулы и нас. Несколько наших молодцев, прельстившись, стыдно сказать награбленным, отправились вслед за этим вождем. И тогда же мы услышали еще одно его имя. Трег. Я видел его 3 или 4 года назад, когда он только сколачивал свое воинство. А потом мы узнали, что он хитростью и коварством захватил области, что за грядой, и готовит поход на запад. Он засылал к племенам дарвакского языка послов. Одного я видел. Горбатый, страшно сильный. Они звали всех с собой. Но мы — люди вольные, нам чужого не нужно. А те парни, что соблазнились и дом бросили, проступок свой кровью смыли. Ни один не вернулся. Воинство Трега или Олмера прошло здесь 4 дня назад. Их было много. И с ними шли такие, каких мы отродясь не видывали. Люди и нелюди, аж страх берет. Они потребовали пропуска и кормов, и все время звали с собой. Толковали что-то об эльфах, о том, что с ними нужно покончить. Сила вождя возросла, да как-то не по-людски тоже. Всем вроде хорош, высок, строен, вид величественный. А у нас народ при виде его стал холодным потом обливаться, да потихоньку, полегоньку, по кустам да по погребам расползся. Звал он, звал, да только мы теперь ученые. тогда-то он и распорядился оставить здесь отряд своих арбалетчиков. И тогда мы решили, хватит. Хочешь воевать — воюй, но сторожей на нашей земле мы ставить никому не позволим. Учинить ссору с его отрядом было делом нетрудным. Сперва они загнали нас за чистокол, попытались штурмовать, но тут-то Радбор и вывел всех наших. Остальное вы видели.
«Вы хотите в одиночку справиться с Олмером?»
— спросил Торин с восхищением, глядя на старейшину, мужество и отваги которого не подточили годы.
«Он силен. Куда сильнее, чем мы можем думать, глядя на те немногочисленные отряды, что он сумел вывести после разгрома. Он прельстил даже хазгов. Слышали про таких? И вновь хочет собрать под своей рукой сильную рать».
«В одиночку с Олмером не справиться»,
— спокойно подтвердил Шанар.
«Не так-то просто собрать все дружины дарвакского языка. Для этого нужно крепко обидеть нас всех. Никто и никогда не пытался ставить у нас свои отряды, даже Айбор. Лишь когда наши стычки с басканами начинали грозить большой войной, сюда высылали пограничную стражу из других мест. Конечно, если Трек вздумает мстить нам, ему это станет очень дорого. Но если он сделает вид, что ничего не случилось, то наши копья останутся висеть на стенах. В поход на него мы не пойдем. Своих забот хватает».
«Но ведь он может начать ужасную войну!»
— воскликнул Торин.
«Пусть воюет!»
— холодно обронил Шанар.
«Нам вмешиваться в это не пристало. Конечно, если он нападет на Айбор, тогда другое дело. Но он никогда этого не сделает».
«Почему же?»
— жадно спросил Фолка.
«Потому что в Айборе его, скорее всего, поддержат»,
— грустно покачал головой старейшина.
«Там любят смелых и сильных, которые умеют указать путь дружинам, водить и расставлять полки. Купеческий город всегда нуждается в воинах, даже если у них нечиста совесть. Это мы, дарваги, сидим на своей отчине и дедине. Это нам хватает пустых земель к северу и востоку. Это мы порой встречаемся втайне, конечно, с эльфами. Мы не стремимся властвовать над другими. Мы хотим удержать свое, а если расширить его, то отвоевывая у пустынь, а не у своих соседей. Таких мало в Айборе, и стерлинги-пахари, что живут по Карнену и по берегам моря, точат зубы на черные земли степей. Их братья-кочевники, тем просто, абы пограбить кого не своего, да нахватать пленников, чтобы работали. Уж не говорю про басканов».
«Вы первые на нашем долгом пути, кто не поддался на Олмерову ложь!»
С отчаянием стиснул руки Торин.
«Многих, многих он улестил, многие слепо пошли за ним. Он покорил не только хазгов и басканов, известных вам. Он сбил с пути еще немало западных племен, увлекая их давними обидами на Арнор или эльфов. Теперь уже не разобраться, действительными или выдуманными?»
«Дарваги уже трижды заслоняли с собой Айбор, когда все другие падали ниц перед степными пришельцами и молили о пощаде»,
— холодно вымолвил Шанар.
«И каждый раз наши лучшие воины оставались там, на юге. Ты предлагаешь нам вновь взять на себя роль спасителей, только теперь уже не только своей отчины, но и всего Средиземья. Но, почтенный гном, что нам за нужда охранять Запад? Мы не знаемся с Армором, он слишком далек от нас. Король же Гондора как-то сам ходил на нас походом, желая подчинить богатую торговую область. К тому же никто пока не доказал народу дарвагов, что эта война, которую, быть может, и замышляет Олмер, все-таки разразится.
«Неужто вы беретесь за оружие, лишь когда враг стоит у вашего порога?»
— в сердцах бросил Торин.
«Сейчас, чтобы погасить пламя новой войны, достаточно будет ведра воды. Потом же не хватит и великого моря».
Старейшина и воевода переглянулись. Видно было, что слова гнома им не очень понравились, и Фолка поспешил перевести разговор в иное русло.
«Почтенный Шанар, ты сказал, что вы иногда встречаетесь с эльфами. Неужели они еще остались в нашем мире?»
«Конечно», —
пожал плечами старик.
«Но их мало, очень мало. Я встречался и с теми, кто еще живет под рукой короля Трандуила в северной части Черного леса, что между Эребором и Андуином, и с теми, кто забредал в наши края с востока».
Морщины на лбу старейшины разгладились. Губы улыбались, в глазах появился теплый отсвет.
«Они воистину дивный народ, хранители древнего знания. И они учили нас, ведя из тьмы к свету, учили видеть красоту в обыденном. И они говорили о том, что не надо бояться смерти, проклятия людей, ибо она — свидетельство какой-то иной участи, уготованной нам, устроившим сей мир. И много другого говорили они, повествуя о давно минувших днях и давно отгремевших войнах, о светлом, но застывшем заморье и о могучей, но холодной королеве. Эльфы появлялись как легкие серебристые призраки и снова растворялись в лесных глубинах. И тогда сердца людей наших родов светлели, нам становилось легче, и появлялись новые силы. От эльфов мы узнали и историю войны за кольцо. Они много говорили о прошлом и никогда о будущем, всегда напоминая, что предсказания — плохие помощники и в минуту нужды, если будет совсем туго, они, эльфы, поспешат на помощь. Иногда мы просили показать нам их дом, но они лишь улыбались и качали головами, говоря, что всему свое время.
«А говорили ли они что-нибудь о магах?»
— спросил оторопевший от этого рассказа хоббит.
«А говорили ли они что-нибудь о магах?»
«О магах?»
— поднял брови старый вождь.
«Говорили, но вскользь. Маги, слуги великой королевы, посланные противостоять первородной тьме, принявшей в те дни свое очередное обличие, которое должно было быть разрушено. Но маги, сосредоточив в себе немалые и непонятные смертному силы и знания, распорядились ими по-своему. Один я знаю, вообще предался злу, другой стал повелителем зверей, птиц и растений. Третий же 2000 лет потратил на открытый поединок с Черным замком, в конце концов переложив главную тяжесть на плечи маленького существа из невообразимо далекой отсюда западной страны. а потом ушел за море. Погоди, не спрашивай с меня слишком строго!»
В шутливом страхе прервал себя Шанар, видя, как хоббит подпрыгивает на месте от нетерпения, желая возразить ему.
«Я лишь вспоминал услышанное за многие годы от восточных эльфов. Посланцы Трандуэла говорили иное.
Но, быть может, они упоминали черных гномов, тропу соцветий, дом высокого или первых слуг стихий?»
С мольбой вопросил хоббит.
«Никто не в силах удержаться от разысканий, лишь краем уха услыхав об этих чудесах»,
— ответил старик.
— «Кое-что они упоминали, но лишь вскользь. И обо всем перечисленном тобой говорили как о вещах, от которых смертным надо держаться подальше. А говорят ли тебе что-нибудь такие слова, как ночная хозяйка, ущелье прыгающих камней, клад Ореме?»
«Только о Бореме я кое-что слышал», —
признался хоббит.
«А знаешь ли ты, что еще дальше, на восток, есть удивительные земли, где и слыхом не слыхивали ни о каких кольцах? Что есть где-то страна великого Орлангура? Знаешь ли ты о пожирателях скал, о черной бездне? Нет, не поселение гномов на западе, а настоящей черной бездне, где обитают удивительные и невиданные живые твари, не подвластные ни свету, ни тьме. Знаешь ли ты, что там по-прежнему странствуют искатели клада Ореме, о котором опять же никто не знает, где это и что в нем? Известно лишь, что он есть. Что есть области, где властвует ночная хозяйка, и смертные живут в вечном ужасе перед незримой, неотвратимой смертью, что приходит ночами в образе ужаснейшего существа, против которого никто не устоял. Что в мире множество сил и белых, и серых, и черных, среди которых эльфы Запада, постоянно глядящие в морские дали, лишь малый отряд. Так-то, мой мальчик, прости за эти слова, ты еще так юн. Все это мы узнали от восточных эльфов, но мы не стали глубоко вникать в это. Человек должен пахать, сеять и убирать хлеб, и не лезть без нужды туда, где его раздавят, как муху. Ты хочешь узнать об этом больше? Тогда ищи, жди, и, быть может, постранствовав год-другой по нашим лесам, ты встретишь эльфов.
Но как же Олмир? Вы же можете его остановить, ведь он враг вам и враг эльфам, от которых вам было столько добра. Почему вы не хотите выступить против него?
«Потому что мы не любим войны», — ответил за Шанара Радбор. «Мы воюем по необходимости, а не по желанию, как, скажем, и стерлинги. Но тогда война сама придет к вам»,
— воскликнул Торин.
«Тогда и мы дадим ей отпор»,
— невозмутимо ответил воевода.
«А если будет поздно? Ты хочешь сказать, против нас окажется слишком большая сила? Но откуда ей взяться? Степной конницы, дороги вглубь наших лесов и болот нет. А с пехотой мы как-нибудь справимся, уж ты мне поверь. Нам приходилось постоять за себя».
Воспользовавшись перерывом в беседе, гостеприимные хозяева пригласили друзей за богато накрытый стол. Малыш приободрился, увидев пенящиеся кружки с темным пивом. Торин же равнодушно вглядывался куда-то глубоко-глубоко в себя, что-то напряженно обдумывая. Словно растратив запал, друзья весь обед говорили с дарвагами об иных вещах. Рассказывали о пережитом, о Барнаре, о гномьих поселениях на Западе, но еще больше расспрашивали сами, и хозяева охотно отвечали им. Они узнали, что дарвагов много, что земли их тянутся на сотни и сотни лиг к востоку. Они владеют всем лесом от восточного хребта, именуемого еще Барским, что в переводе на всеобщее означает «изобильный сверканием». Гномы тотчас навострили уши. И Шанар, улыбаясь, сказал, что ручьи в тех местах, подмывая склоны, часто обнажают россыпи самоцветных камней. Но гномов в Барских горах нет. Там живут совсем иные существа, покорившиеся ночной хозяйке, и в свою очередь сами покоряющие для нее новые земли, откупаясь от этого неумолимого создания жизнями пленников. Хоббит невольно кинул не слишком смелый взгляд на темные углы дома, где скапливался мрак, и поспешил заговорить об опустелой гряде и о лесах Ча. Радбар ответил, что когда-то, совсем-совсем давно, опустелая гряда была местом, где люди добывали руду и редкие камни, вывозили мрамор для отделки королевских дворцов юга. Гномы за хорошую цену продали людям эти места, а сами перебрались в нетронутые Гилийские горы. В те годы возникли первые поселения на местах нынешних Айбора и Невбора. Люди Гондора двинулись в леса Ча за так нужной им древесиной, однако Восток сумел постоять за себя. Дошедшие до наших дней предания, заботливо сохраненные дарвагами, донесли известие о невиданных, вышедших из земли чудовищах, полузверях, полурастениях. Фолка сразу подумал об энтах. Выбравшись из своих тайных болотных логовищ, они погубили несколько десятков лесорубов, однако никого не преследовали за границами леса. Наученные горьким опытом, гондорцы оставили леса за грядой в покое. Тогда же и появилось это название «Ча», что в переводе с басканского значит «подземный ужас». И по сей день об этих лесах идет дурная слава. Говорят, будто изгнанные эльфами из Чернолесья огромные хищные пауки нашли себе приют в этих местах. Будто среди деревьев там есть такие, что сами собой выкапываются из земли и бродят по тропинкам, проложенным неведа кем, и забредают в населенные людьми области, хватая неосторожных и ломая им ветвями кости.
«Хьорны, не иначе», —
подумал Фолка. А в полголоса передвигались вести о делах еще более странных. О зачарованных полянах, где в ночи полнолуний собираются на свои бдения гуры, а служащие им огромные жабы приносят туда похищенных в деревнях младенцев. Собравшиеся варят там особые тайные снадобья, паями украденных детей, и те, навеки, превращаются в рабов. Или же убивают свою живую добычу, и из их крови варят себе страшные яства.
«Кто же это такие гуры?»
— удивился хоббит. «И если такой гур совьет себе подземное гнездо где-нибудь вблизи деревни, люди бросают ее. Он отравляет колодцы, засыпает, иссушает родники, портит хлеба, насылает страшные болезни. И горе тому, кто неосторожно столкнется с несколькими гурами. Сами они невелики собой, и если гур один, смелый и опытный охотник убьет его. Но если их 5-6, нагонят, схватят и затащат под землю, где заставят ходить за корнями молодых тополей, их излюбленной пищей. А когда человек состарится, его сжирают. И еще говорят, будто бы эти гуры копят и копят силы, чтобы в один прекрасный день выйти из своего добровольного заточения и превратить в свои владения все прирунье, лишив тех, кто дерзнет противостоять им, воли и мужества, наслав обессиливающий страх.
«Интересно, откуда все это известно?»
— подумал хоббит.
«Слишком уж смахивает на бабьи сказки».
Одним словом, никто не решался вступать в эти леса. Они стояли, словно несокрушимые бастионы, ограждая с юга и востока небольшое свободное пространство между ними и опустелой грядой.
«Кстати, а насколько она проходима?»
— деловито осведомился Торин. Шанар и воевода вновь обменялись быстрыми взглядами.
«Тропы там есть», —
медленно проговорил старейшина.
«Но вам их так просто не найти. Гряда велика, а тропы тайные».
«А почему она именуется Пустелой?»
С важным видом справился малыш, как будто от ее названия зависело невесть что.
«Потому что оттуда ушли гондорцы, и по всей округе стало необычайно тихо и пустынно, после многих лет их напряженного труда», —
пожав плечами, ответил Шанар. Торин уже раскрыл рот, чтобы спросить еще что-то, касающееся дороги до гряды, но тут встрял Фолка.
«А небесный огонь?»
— вдруг спросил он.
«Слышали ли вы что-нибудь о небесном огне?»
«Конечно», — кивнул головой старейшина. «В молодости я сам видел его падение. А кроме того, наверное, вам это будет интересно. Мы узнали, что ваш Олмер почему-то очень интересуется им».
«Все очень просто», — продолжал Радбар. «Во время боя мы освободили несколько рабов, что арбалетчики гнали с собой скованными. Мужчины посильнее тут же похватили какое ни есть оружие и пошли сводить счеты. И полегли все, потому что бились как бешеные, не щадя ни врагов, ни, увы, себя. Уцелел лишь один, жестоко израненный. Когда его несли к лагерям, я сам слышал, как он прохрипел: «Небесный огонь, ждите главного около небесного огня!» И лишился чувств.
«Эй, Гердар!»
— распорядился Шанар.
«Сходи, посмотри, как там тот освобожденный, которого ранили!»
Прислуживавший за столом мальчик поклонился и поспешно выбежал на улицу. Разговор невольно пресекся. Прошло несколько минут, и запыхавшийся посланец появился на пороге.
«Пришел в себя и говорить хочет. Просит кого-нибудь из старших позвать», —
произнес он на всеобщем языке, медленно и с запинкой.
«Что ж, идем», —
сказал старейшина и поднялся, тяжело опираясь на резной посох. На улице царило радостное оживление. Как пояснил Радбар, готовился пир в честь победы. Мужчины восторженно и восхищенно рассказывали что-то охавшим женщинам, избежавшейся со всех концов шустрой ребятне. И хотя кое-где слышались рыдания и причитания по невернувшемуся из боя мужу, сыну или отцу, радостных криков и смеха было куда больше. Раненые лежали в чистом просторном доме, заняв обе его половины. Вокруг них сновали несколько пожилых женщин и стариков, очевидно, лекарей. По стенам были развешаны пучки сухих трав, и вокруг стоял густой пряный аромат какого-то отвара. Лица раненых, несмотря на гримасы боли, казались Фолка удивительно светлыми. Воины исполнили свой долг и исполнили его хорошо. При виде Шанара и воеводы люди зашевелились, раздались хриплые приветственные возгласы. Те, кому было полегче, приподнялись, приветствуя своих предводителей. Пришедшие остановились возле одного из лежавших. Его лоб и грудь были затянуты белыми холстинами, глаза закрыты. Дышал он хрипло, с трудом. Радбар осторожно коснулся плеча раненого. Глаза человека тотчас открылись, словно он только и ждал этого. Пальцы судорожно вцепились в широкую ладонь воеводы.
«Говори, мы слушаем тебя», —
произнес Радбар, склоняясь к нему.
«Вот Шанар, старейшина нашего рода. Говори, мы слушаем».
«Убейте убийцу», —
губы говорящего с трудом вытолкнули слова.
«Убейте, пока он не убил всех вас».
Раненый говорил на всеобщем языке с явным признаком того, что он родился и вырос в Арнаре. Он говорил, временами останавливаясь, облизывая пересыхающие губы. И тогда Радбар подносил ему чашу с дымящимся отваром. Раненый делал несколько глотков и продолжал. На крохотный починок, приютившийся на северных склонах Серых гор, беда свалилась ранним зимним утром, когда от крепкого мороза трещали деревья в лесу. На росчесть из заснеженной чащобы стали один за другим выбираться всадники, каких еще не встречали в этих краях от самого их заселения. Несколько верховых подъехали к наглухо закрытым по ночному времени воротам починка и стали выкрикивать хозяев. Из-за тына ответили, спрашивая, что нужно доблестным воинам от мирных поселян. В ответ раздалось: «Зерна, сена, хлеба и всего, что есть в закромах». Хозяевам предложили самим открыть ворота, пока это не сделали силой. Однако в починке жили три смелых и гордых рода. И они поняли, что верить пришельцам нельзя, что войско это голодает и что оно возьмет все, оставив людей умирать медленной и мучительной голодной смертью. и они ответили насильникам стрелами. Но отбитые из луков и дубьем в двух местах, нападающие ворвались в пяти других. Началась резня. Несколько оставшихся в живых охотников заставили таскать из развороченных амбаров мешки зерном, выгружать тщательно свезенные по лету сено. Лошади воинов, как безумные, рванулись к корму. Так пал починок, у которого не было даже имени. И его недавние хозяева, которых случайно пощадили меч и копье, стали рабами великого вождя. Почти все родичи говорившего умерли от голода и стужи во время ужасного перехода через заснеженные пространства. И еще несколько раз он видел, как горели разграбляемые поселения, когда его самого гнали на стрелы и пики, отчаянно защищавших свое добро хозяев. Он молил об одном – о быстрой и легкой смерти от праведной стрелы. Вокруг него падали такие же несчастные, принужденные покупать свою жалкую жизнь кровью и смертью других, но он был словно заговоренный. Но зато он видел и слышал, и под конец дал обет во что бы то ни стало рассказать об этом тем, кто встанет на дороге убийц. Им он сможет принести свое покаяние и сообщить добытые сведения. Он видел вождя близко-близко, и он не мог не трепетать в его присутствии. Странная и страшная была в нем сила. Иногда, если в осаждаемом починке защищались особенно упорно, он сам, не обнажая меча, подъезжал к воротам, и тогда у защищавшихся словно руки опускались. А его собственные воины, казалось, забывали про страх, безоглядно бросаясь вперед. И стало ясно, что именно этот вождь – причина всему. Не станет его, и у смуты не будет корня, ибо заменить его не может никто. У него есть несколько ближайших подручных, командовавших отдельными частями его отряда. Главные среди них – Сандела, страшной силы Горбун, и Бераль, бывший сотник из королевства лучников. Воины толковали о надежном укрывище за лесами Ча и опустелой грядой, и что не все еще потеряно. Надо только собраться с силами. И еще он понял, что вождь разыскивает места падения небесного огня, для чего рассылает лазутчиков во все стороны, словно убежден, что места эти находятся где-то поблизости. А однажды, посланный рубить дрова в ближайшем лесу, он вдруг увидел вождя. Тот ехал вслед за одним из разведчиков в сопровождении воинов. Из лагеря пригнали десятки рабов, велев копать снег на небольшой округлой поляне, в то время как воины Олмера окружили ее двумя широкими кольцами. Сам-то он вскарабкался на высокую ель, откуда увидел обнажившуюся под руками рабов черную, выжженную скалу, черную, глубокую яму на горном склоне. А потом неожиданно взвились мечи ближних охранников вождя, и раскапывавшие яму рабы полегли все, безжалостно зарубленные на месте. А потом Олмер отослал охрану, и, оставшись в одиночестве, что-то долго делал в яме, но было плохо видно, что именно. А когда Олмер вылез из ямы, то рассказчик едва не свалился со спасительного дерева. Столь странным показался ему облик вождя.
«Что-то слишком многие толкуют нам про этот небесный огонь», — мрачно пробормотал Торин. «Вразуми меня, Дьюрин, ну зачем ему эта яма?»
Больше раненый ничего уже не мог добавить. Он и так говорил долго, и силы его истощились. Голова бессильно запрокинулась. Неслышной тенью возле него возникла старушка с какими-то новыми травами. Шанар сделал знак, что пора идти.
«Ну что скажешь теперь?»
Спросил у него Торин, едва они очутились на улице.
«Мы будем говорить и думать», —
вдруг холодно произнес Шанар, и глаза его уже смотрели куда-то поверх голов друзей.
«Нужно собирать большой совет родов нашего колена. Отдохните, друзья. Дом для вас будет в скорости готов. Радбор покажет и распорядится».
Старейшина, почти не горбясь и не опираясь на свой посох, зашагал прочь. Радбор кликнул несколько мальчишек, что-то быстро и строго приказал им, и те, бросая любопытные взгляды на пришельцев, быстро разбежались в разные стороны. И спустя немного времени друзья уже сидели в небольшом чистом доме, а их пони получили вдоволь сена.
«Небесный огонь, небесный огонь!» — ломал
себе голову Торин.
что нужно было Олмеру в этой яме. Не идет у меня из головы та яма, что вы видели в Арнере. Кто же там рылся? Неужто Олмер?
Постойте.
Вдруг спохватился Фолка.
А Фибула? Что мы там нашли?
Фибула?
Схватился Торин.
Верно. Мы ж про нее давным-давно забыли. Надо у этого раненого-то расспросить.
Лицо пришедшего к тому времени в себя раненого тронула слабая усмешка.
«Да, я узнаю ее», —
проговорил он.
«Этот рисунок я частенько встречал у них на фибулах и других вещах. Это их знак. Но откуда оно у вас?»
«Взяли в бою»,
— кратко сказал Торин, не желая вдаваться в подробности.
«Я видел почти такую же у Бероля»,
— добавил раненый.
«Значит, он там был»,
— уверенно сказал Торин, меряя шагами комнату.
«Но был один»,
— подхватил малыш.
«И что-то взял там»,
— подытожил Фолка.
«Знать бы только что».
«А зачем убивать рабов?»
— не унимался Торин.
«Ясно, чтобы никто не узнал, о чем. О его интересе к небесному огню знал даже Геррет. Может, они что-то увидели в самой яме?»
«Яма как яма», —
проворчал малыш.
«Странная, конечно, яма, но вы-то там ничего особенного не заметили».
«Может, это особенное он и забрал с собой?»
— предположил Фолка.
«И именно это видели те, кто раскапывал яму».
«Короче, не мешает опередить Олмера у следующей ямы»,
— заметил Торин.
«Судя по карте, это не так далеко. Правда, мы не знаем дороги, но, наверное, дарваги могут помочь с проводником».
Малышу явно не хотелось лезть куда-то в дарвагские дебри. Он надул губы и скривил рот.
«Ты можешь донести до конца хоть один свой план, Торин? Сколько мы тут будем плутать? И откуда ты знаешь, что он не опередил нас? Это же почти его вотчина. Наверняка там уже все окрестные леса прочесаны».
«Не думаю»,
— ответил Торин.
«Он же ускакал к хазгам, и когда еще вернется?»
«А может, все только думают, что он у хазгов»,
— не унимался малыш.
«А сам совсем в другом месте».
«Нам все равно нужно пробиваться на гряду»,
— сказал Торин.
«Кто знает, где мы найдем тропу. Так и так придется обшарить немало ущелий. Глядишь, нам и повезет, и мы увидим этот след небесного огня до того, как там побывает Олмер. Тогда, быть может, нам и станет ясно, зачем он ему сдался».
Ни в тот день, ни в следующий они не видели ни Шанара, ни воеводу. Из гряда летели куда-то спешные гонцы. На второй день к друзьям пожаловал Радбар.
«Роды колена Этера оповещены обо всем»,
— хмуро сказал он.
«Хочу спросить сам, что вы станете делать?»
«Что и намеревались»,
— пожал плечами Торин.
«Идти в логовище Олмера и покончить с ним».
«Кто знает, может, это и вернее, чем слать многочисленные рати»,
— вздохнул воевода.
«Мы просим вас взять с собой нескольких наших разведчиков. Если роды все же поднимутся, нам понадобятся точные сведения о враге. И кроме того, человек этот, Эрлан, тоже хочет идти».
«Он же пластом лежит»,
— удивился малыш.
«Он позже выйдет, а Двуконь легко догонит. Ох, и зол же. Дорвется, до кого из олмеровской свиты зубами глотку перегрызет. И опять же, лесной человек бывалый. Впрочем, вам решать. Вообще-то он просился с нашими».
Вечером того же дня Фолка зашел к Эрлану. Раненых стало поменьше. Все больше и больше народу вставало на ноги. Хоббит сунул руку под плащ, и его пальцы нашарили теплую рукоять заветного клинка. Разговор был коротким. Да и прислушивался Хоббит больше не к словам собеседника, а к своим собственным ощущениям. Ему удалось скользнуть по едва различимой границе меж сном и явью. Его мысленному взору открылись глубины чужой памяти. Фолка делал все это не в состоянии объяснить, как он это делает, но получалось. Человек не лгал, его помыслы были чисты. Они выступили на следующее утро. Трое рослых, крепких дарвагских воинов в полной лесной справе ждали их у околицы. Предутренние туманы теснились в полях вокруг града. По небу, после ночного дождя, медленно расползались кучевые облака. Харлан, еще слабый, но бодрый, вышел проводить их. Встречу назначили в приметном месте у Гелийских гор, откуда во все стороны шли удобные и скрытые тропы. С Эрланом отправлялся четвертый разведчик Радбора. Переметные суммы хоббита и гномов распухли от щедро положенного новыми друзьями припаса. Разведчики дарвагов хорошо знали земли до самой опустелой гряды, и гномы приободрились. Да и у хоббита, несмотря на несколько зловещих, смутных снов последней ночью, настроение изрядно поднялось. Они простились с Шанером и Радбором, в последний раз поправили перевязи с оружием и сели в седла. Постояли, подняв руки в последнем прощании, и тронулись. Что-то подсказывало хоббиту, что больше он сюда не вернется. Дорога через дарвагские леса оказалась не из трудных. Грады попадались часто, принимали в них радушно. Всюду Фолка видел, несмотря на радушие и гостеприимство, лихорадочные хлопоты, ошибиться в назначении которых он уже не мог. Дарваги готовились к войне. Рылись ямы, куда сыпалось зерно. Обновлялись чистоколы. Кое-где возводились новые башни, углублялись рвы. Повсюду в кузнях звенели молоты. Брызжа огненными искрами, в пламени горнов рождались новые мечи, брони, наконечники для копий и стрел. Кое-где свозили лес ближе к дороге, намереваясь, очевидно, в случае надобности, перекрыть ее завалами. Разведчики Радбора не скрывали своих тревог. Старший Келаст, командовавший одним из пеших отрядов в бою с арбалетчиками, прямо говорил, что если дело обстоит так, как ему поведали почтенные гномы, о том, что Фолк не гном, а хоббит, пока еще никто не догадывался, он сильно подрос и ростом был уже почти с малыша, лишь только уже в плечах, то не миновать большой беды и большого горя. И теперь им очень важно вызнать, в каких силах враг, что засел за грядой, и когда он собирается начинать, и хорошо бы выяснить, куда повернет Олмер свои сотни. Славные люди оказались эти дарваги, упорные, основательные, немногословные. Торин заикнулся как-то, что хорошо бы пробираться за гряду, попутно обшарив ее северное окончание. И был разочарован, услыхав, что через тамошние великие болота перейти почти невозможно. А уж вести сколько-нибудь правильные поиски, подступая со стороны леса, и вовсе немыслимо. Пробиваться нужно было с юга, по самому краю гор. Но сомнений в том, что они проберутся туда и разузнают все, что ему, Торину, может потребоваться, ни у кого из дарвагов не было. «Вперед, по лезвию ночи, покуда звезды горячи!» Дружно пели они все вместе походную песнь. Гелийские горы приближались.